Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. 100 групп российской армии штурмует Гуляйполе, заявил спикер сил обороны Юга Владислав Волошин 25 декабря. Агрессор также пытается прорваться к центру Гуляйполя, а на его окрестности завести группы, чтобы там закрепиться, добавил он. Помимо этого, по Гуляйполю противник наносит авиаудары с помощью корректируемых авиационных бомб. Ежедневно, по словам Волошина, в городе фиксируют 20-25 кабов ежедневно. Далее цитата. Враг пытается уничтожить этот населенный пункт, уничтожить здание, уничтожить все, что там есть, стереть его с лица земли. Это касается и населенных пунктов, которые вблизи него, добавил Волошин. На карте Deep State в красной зоне прибывает восточная часть города, под контролем ВСУ западная часть, ну а центр в серой зоне, как мы сейчас вот можем наблюдать по карте. Минувшие сутки на Гуляйпольском направлении, согласно Генштабу ВСУ, противник атаковал 21 раз. Так что сегодня мы поговорим, чем грозит возможная потеря Гуляйполя, куда планирует армия РФ продвигаться дальше на Гуляйпольском направлении и сколько пленных остается на Рождество в заложниках РФ. Сегодня с нами в гостях будет Денис Попович, военный обозреватель, а также Татьяна Катриченко, журналистка, представитель общественной организации «Медийная инициатива за права человека». Друзья, напоминаю, чтобы вы подписывались на нас в Ютубе, ставили лайк и колокольчик на это видео, так его увидит как можно больше людей, и таким способом вы скажете спасибо нашей команде за работу. Также в комментариях пишите, откуда вы нас смотрите, нам это важно. Как всегда, начинаем с фронта.
Северск. Идут бои возле Северска, Дроновки и Резниковки. Константиновка. Штурмы в направлении города. На юг и восток от него Александра Шультина, Плещеевка, Клебанбык и Ванополье. С запада под Русиным Яром, Софиевкой. Покровск. Атаки в городе и на флангах. У россиян есть продвижение в Мирнограде. На Добропольском выступе. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Границы Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Александровское направление. Атаки возле Филии, Дачного, Андреевки, Клевцова, Зеленого Гая, Александрограда, Вишневого, Рыбного, Злагоды, Красногорского и Привольного. Гуляйпольское направление. Продолжаются штурмы в Гуляйполе и в Солодком с севера от него. Лиман. Агрессор атаковал в сторону Лимана возле Новоселовки, Новоегоровки, Ставков, Дробышева, Шандрагалова. Купинск. Бои в Купинске. С востока от него в Петропавловке, с юга под Песчаным и Закрызовым.
Ну и пока мы ожидаем нашего эксперта, давайте послушаем жителей фронтового юга, которые самостоятельно спасались от российских войск. Иногда для этого шли много километров пешком.
Жіночка, яка потрохи виходить.
Пока что у нас технические проблемы с этим сюжетом. Надеюсь, что мы сможем их устранить и сможем посмотреть этот репортаж. Ну, а пока что напомню, о чем мы сегодня будем говорить. 100 групп российской армии штурмует Гуляйполе. Об этом заявил спикер сил обороны Юга Владислав Волошин 25 декабря. По его словам, агрессор также пытается прорваться к центру Гуляйполя, а на его окрестности завести группы, чтобы закрепиться там. Помимо этого, по Гуляйполю противник наносит авиаудары с помощью корректируемых авиационных бомб. Ежедневно, по словам Волошина, в городе фиксируется 20-25 кабов ежедневно. И, по его словам, противник пытается стереть с лица земли этот населенный пункт. На карте Deep State, как мы сейчас можем наблюдать, в красной зоне прибывает восточная часть города, под контролем ВСУ прибывает западная часть, ну а в центре вот сейчас можем наблюдать серую зону. Минувшие сутки на Гуляйпольском направлении, согласно Генштабу ВСУ, противник атаковал 21 раз. Все это будем обсуждать с нашим гостем Денисом Поповичем, военным обозревателем. Денис, приветствую.
Добрый день.
Вот такую ситуацию сейчас наблюдаем на Гуляйпольском направлении, в частности, в самом городе. Чем важен этот населенный пункт? Давайте начнем с таких общей информации. Ну и чем может грозить возможная потеря ВСУ Гуляйполя?
Один вопрос вытекает из другого. Ответ на один вопрос вытекает из другого. Падение Гуляйполя, так, если оно случится, то это путь на Орехов и далее путь на Запорожье. Вот. Сейчас мы не будем, конечно, прогнозировать, что случится дальше с Гуляйполем вокруг этого населенного пункта, но он важен с точки зрения того, чтобы не допустить открытия нового направления наступления на Запорожье. Вот мы сейчас это видим. Если карта будет передвинута западнее, поймут, о чем идет речь. То есть там Орехов виден немножко на 8 часов, ну а от Орехова уже до Запорожья далеко.
А вот, вот эта интенсивность, 100 групп штурмует город, как говорит спикер силы обороны Юга Владислав Волошин, о чем говорит такая интенсивность штурмов и инфильтрации в пределах одного города?
Она говорит о том, что противник перебрался в подкрепление туда. Она говорит о том, что противник решил фокусировать свои усилия на Гуляйполе. Она говорит о том, что противник чувствует, что мы там поддавались, то есть... Он же продвигался к Гуляйполю, да, то есть это же дело не одного дня было. И мы знаем о том, что именно на юге, да, на южном участке фронта, в Запорожской области, на юге Донецкой области до этого, были наиболее ощутимые продвижения противника на протяжении, ну, наверное, последних нескольких месяцев. Начиная с прошлого года, то есть фактически год назад после падения Угледара, обозначилось это движение на юге, на южно-донецком направлении, и в частности в сторону Гуляйполя. Там противник и по итогам сентября, да, и по итогам ноября противник достигал наибольших своих территориальных приобретений. Он это почувствовал, почувствовал слабину и, очевидно, будет пытаться продвигаться там дальше.
Mm-hmm. Вот, судя по карте Deep State, впервые серая зона в пределах города, она появилась в конце ноября, потом она начала расширяться, начала вот красная зона подходить все ближе к границам города, потом она и пересекла ее, это уже было в районе 16-17 декабря. И постепенно видим, как расширяется и серая, и красная зона в пределах города после вот такой инфильтрации российских войск. Можно ли эту ситуацию сравнить с тем, что было в Северске, когда тоже очень долго была достаточно стабильная линия фронта возле него, но потом, когда противник инфильтровался уже в сам город, то он очень быстро пал и перешел под контроль российской армии. Может ли здесь случиться то же самое?
Может, но, на мой взгляд, эти предположения, они не имеют под собой практического смысла по той простой причине, что один город не обязательно похож на другой. Но тактика действия противника, она похожа. То есть он пытается город охватить, перерезать логистику и потом уже инфильтровываться непосредственно на его улице. Почему я говорю, что судьба одного города может быть не похожа на другой? Ну вот вы сравните Сиверс с Гуляйполем, да? Все как раз показана интерактивная карта, как менялась ситуация в Сиверске. По похожему сценарию развивается ситуация на Гуляйполе. По похожему сценарию развивалась ситуация в Купинске. Но в Купинск мы отбили, понимаете? Поэтому тут... искать, скажем так, какое-то стандартное развитие событий, на мой взгляд, было бы неправильно.
Угу. Ну, а вот по вашим наблюдениям, можно ли полагать, что ситуация сейчас в Гуляйполе критическая, или все-таки еще можно полагать, что она под контролем?
Ну, я ухожу от заявлений критической ситуации. Понимаете, нас сейчас с вами услышат те, кто ведут оборону в Гуляйполе. Мы сейчас с вами будем говорить, что ситуация критическая, и город там падет, условно говоря, до Нового года, например, да? Это пальцем в небо, я просто пример привожу. Угу. И как люди, которые там несут оборону, к этому отнесутся? Как это повлияет на их морально-психическое состояние? Нужно быть очень осторожным в оценках. Мы говорим о сложностях, мы говорим о тяжелой ситуации, которая сложилась в Гуляйполе, в том числе вследствие и, ну, скажем так, по вине некоторых наших подразделений, да, этот кейс известен. Не будем на нем останавливаться лишний раз. Мы говорим о продвижении противника, мы говорим о том, что ведутся бои ближе к центру Гуляйполя. Мы говорим, что эта ситуация хуже, чем она была, скажем, месяц назад. Но оценивать критическое, город на грани падения, ну, я избегаю таких оценок.
Угу.
Мы с вами приговаривали Покровск уже на протяжении нескольких месяцев. Ну, в Покровске до сих пор идут бои. Нельзя утверждать, что город пал. Поэтому тут я выступаю за осторожность в формулировках.
Угу. Ну вот, судя по количеству штурмов, достаточно оно высокое, пока что в районе 19-21 штурма, вот если посмотреть тенденцию последних дней, как долго противник сможет поддерживать вот такую интенсивность на Гуляйполе? Это вопрос недели или там месяца, или это все-таки вопрос просто в ресурсах и приоритетности этого направления для противника?
Вопрос ресурсов, вопрос приоритетности. Давайте мы вспомним, опять же, раз мы уже с вами ударили сравнение, Покровское направление и город Покровск. Ресурсы противника на том направлении таковы, что он превышает нас в 6 раз. Покровск сейчас мы показываем. И в Мирнограде, да? Ну, ситуация сложная, да, особенно в Мирнограде она постепенно ухудшалась. Да и в Покровске ситуация очень непростая. Но несмотря на увеличение, вот на такое преимущество материальное, бои за эти города продолжаются. Хотя в Мирнограде, повторюсь, ситуация крайне сложная, крайне затруднена логистика, но, тем не менее, бои там идут. Ну вот, поэтому темпы продвижения противника зависят от множества факторов. От их ресурсов, от приоритетности направления, от того, как будем мы действовать. То есть война — это же танец парный, да, то есть танцуют двое, как, что называется. Поэтому многое будет зависеть от наших действий. Опять же привожу пример Купинска. Мы могли, скажем, с ним распрощаться поставить на сентябрь, да, то есть, но сейчас, в декабре, мы говорим о том, что противник там потерпел поражение. Опять же, масса примеров, один на другой может быть совершенно не похож.
Учитывая вот местность саму Гуляйполя, вокруг него, в чем сложность здесь обороны? Если там посмотреть вот на топографическую карту, то выглядит, как будто город сам находится в низине. Ну а в общем, что можно сказать, в чем сложность обороны вот в этом районе?
Ну вот и сложность в этом и заключается, что город в низине находится. Противник занимает тактические высоты. В частности, достаточно давно мы потеряли Ревнопилля, да, не будем на русский язык переводить. То и после потери этого населенного пункта сразу возникли сложности, связанные с обороной Гуляйполя. Занимая тактические высоты, противник получает преимущество. Город низине, это обусловлено, там, потому что речка течет через этот город. Вот, соответственно, как бы это накладывает дополнительные проблемы на оборону этого города.
А вот эта река, она называется Гайчура, насколько она может являться какой-то естественной преградой для обороны и играть на руку силам обороны?
Может она являться такой естественной преградой. Опять же, приведем примеры, да, то есть они у нас перед глазами. К примеру, если мы будем говорить о канале Часом-Юру, один из которых, местами этот канал вообще проходит по трубам. Противник испытывал громадные, испытывает громадные сложности с его преодолением. Когда мы будем говорить о реке, которая течет через Северск, мы видим, что относительно просто противник ее перешел и захватил этот город. Мы были вынуждены от него, из него отступить. Вот. Когда мы говорим о речке Гайчур, то опять же много будет зависеть от наших действий и много будет зависеть от действий противника. Снова-таки каждый пример один на другой не похож.
Угу. Ну а если противник длительное время не будет в состоянии полностью захватить город, что дальше может происходить? Это эскалация вот этих авиаударов, как это часто бывает, или выберет другое какое-то направление для более активного давления?
Ну, если стоит задача захватить Гуляйполе, она стояла до конца этого года, этот город захватить. То есть у них был такой дедлайн, конец года приближается.
А для чего? Чтобы перезимовать, грубо говоря, в городе, а не в полях?
И в том числе и для этого. То есть их стремление занять города, а мы видим, что погода ухудшается, она становится более морозной. Я не знаю, насколько она будет морозной в Запорожской области, всегда там теплее, но в Киеве она достаточно холодная уже. Вот, обещают морозы. Ну и в такой ситуации, конечно, лучше проводить зиму в городах, нежели проводить ее в открытом пространстве, тем более там степь. Там климат такой, что будет продувать, там будет и ветер, там, ну, неприятно в степи, да, то есть проводить, скажем так, зимой, там, находиться в окопах. Поэтому противник стремится занять города. Почему? Потому что даже если город разрушен, все равно найдется где-нибудь подвал, четыре стены с крышей, где можно укрыться от ветра. От снега, от мороза, от дождя со снегом и так далее. От всех проблем, которые несет... погодных проблем, которые несет за собой зима. Вот. Как будет действовать противник, если не удастся ему заводить гуляй-поле? Ну, собственно говоря, так, как он действует сейчас. Он начинает сносить застройку и превращать город в руины для того, чтобы там просто не за что было зацепиться.
Вот если они его захватят, они да даже в этих руинах же негде будет прятаться. Для чего тогда это?
Ну, понимаете, ваш вопрос может относиться к любому городу, который был захвачен таким образом. У меня ироничная улыбка, да, то есть никакого удовольствия говорить об этом, как вы понимаете, мне не доставляет. Ну, давайте поставим вопрос, зачем нужен был Угледар? Угледар снесли практически, да. Мирноград сносят, Константиновку сносят, Покровск снесли. Какие еще мы можем города привести в пример? Авдеевка, Бахмут, Волчанск, да, Волчанск превращен полностью в руины. Противник сносит города, потом заходит в эти руины, где ничего не остается, кроме строительного мусора. Зачем это все? И вопрос, зачем это все? Ну, относится, в общем-то, ко всей этой войне. Вот зачем ее нужно было начинать? Какова была цель? В России эту цель не могут сформулировать, понимаете? То есть, тут, как бы ваш вопрос, он имеет очень широкое поле для размышлений и рассуждений.
Может, просто с военной точки зрения это имеет какой-то смысл? Я поэтому спрашивала.
Ну, понятно, с военной точки зрения, для того, чтобы выиграть войну, нужно разгромить армию противника. Это сейчас говорю применительно, в общем-то, к общим категориям военного искусства. Если ты разгромил, окружил и разгромил армию противника, то города упадут тебе в руки сами. Не нужно будет их сносить в куски, в щебенку и в строительный мусор. Но мы видим, что противнику важна территория, да, продвигается, захватывая территорию, кладет там сотни, там уже сотни тысяч своих солдат, если посмотреть масштабы всей войны, уже более миллиона российских солдат сложили свою голову ради для того, чтобы захватывать города, полностью превращенные в строительный мусор. Смысл невелик весьма с великой своей точки зрения, потому что вооруженные силы Украины не разгромлены, они хотя и отступают, но отступают в порядке, сохраняют боеспособность. А при этом, как бы самое главное, значит, цель войны – разгромить армию противника, при этом не соблюдается.
Мы немного затронули тему Покровской. Вот на этой неделе появилось видео, как украинские штурмовики на БМП, боевой машине пехоты при поддержке танков «Абрамс» продвигаются к окраинам Покровска. Это видео опубликовал 425-й отдельный штурмовой полк «Скеля». На видео «Абрамсы» подавляют огневые точки противника, принимают огонь на себя, позволяя БМП высадить пехоту, которая закрепилась на позициях. Один танк, похоже, что был поврежден и брошен на поле боя. Но чаще вот мы видим применение техники со стороны армии РФ, а вот со стороны украинских защитников очень редко. О чем он говорит вот этот эпизод?
В данном случае появилась возможность для применения механизированного штурма. В общем-то, это и произошло. То есть я думаю, что ситуация способствовала именно такой форме ведения боевых действий. Почему мы не видим этого у противника? Ну, сейчас противник в большей степени наступает, да, и формируем киллзоны мы. И эти киллзоны помогают уничтожать технику противника. Поэтому россияне на сегодняшний день применяют тактику такой инфильтрации малых пехотных штурмов малыми группами, но этих групп может быть очень много, как, например, это было в Гуляй-Поле.
Мы вот за 4 года вот наблюдали изменения вот этой тактики, там вот таких мясных штурмов, как их называли, и бронеколонн, до вот таких малых пехотных групп, ограниченного использования техники. Потом постепенно это все трансформировалось и в инфильтрацию, которую мы неоднократно обсуждали. Чего ожидать дальше от тактики РФ? Вы видите какие-то тенденции, на которые стоит обратить внимание, которые мы можем увидеть вот в следующем году?
Ну, это зависит от того, как изменение тактики, оно диктовалось, в общем-то, изменением ситуации на поле боя и применением различных средств вооружения. Если изначально противник атаковал бронеколоннами, напоролся на наше сопротивление, да, то есть на применение дронов, на применение противотанковых, значит, средств, джавелин, стугны и так далее, мы помним первый период войны. И он был не готов к такому сопротивлению и потерпел поражение на первых этапах, отступив из Киева, и в дальнейшем потерпел поражение в Харьковской области, оставив Херсон, то потом противник решил положиться на свое преимущество в артиллерии. Да, он начал засыпать нас снарядами. Пытаясь вот таким вот образом продвигаться вперед. Нашим ответом было применение высокоточного вооружения «Хаймерсов», которые выбили значит, прифронтовые склады, склады с горюче-смазочными материалами и, в общем-то, и с боеприпасами. И, в общем-то, это позволило нам одерживать победы в 22-м году. Потом была применена тактика мясных штурмов, так называемых, давить пехотой. Потом получилось так, что мы не начали недополучать снаряды из-за изменения политики в Соединенных Штатах Америки. Мы перешли на использование FPV-дронов, это было новое слово. Противник был вынужден искать на это ответы. Вот. Массовое использование FPV-дронов привело к созданию килл-зон. Из этих килл-зон не удавалось сконцентрировать войска на направлении главного удара. Противник снова начал искать ответ на это, на этот вызов. Начал прибегать к тактике инфильтрации, начал прибегать к использованию мотоциклов для того, чтобы быстро эти килл-зоны преодолеть. Вот видите, в общем-то, новые средства вооружения, они диктуют новые форматы ведения боевых действий. Как прогнозировать в следующем году? Ну, зависит от того, что мы придумаем, либо что придумает противник. И тогда мы снова будем видеть изменения в тактике ведения боевых действий.
Что, по-вашему, стало главным вот фактором, который определял динамику боевых действий в этом году?
Ну, в данном случае противник пытался, в данном случае Российская Федерация, она вела и ведет стратегическое наступление, которое началось в Авдеевке в октябре 2023 года. В этом году они пытались завершить войну на Донбассе, да, захватить Донбасс военным путем. И этим было продиктовано все их действия. То есть они для этого сконцентрировали силы, средства, начали использовать новую тактику инфильтрации. И под знаком наступления Российской Федерации, попыток наступления, прошел весь этот год, который сейчас заканчивается. Данное наступление следует признать неудавшимся, потому что задачи, которые они перед собой ставили, а именно взять Покровск, взять Мирноград, завязать бои за Константиновку, они не были выполнены. Создать буферные зоны в Сумской области, в Черниговской области, в Харьковской области, эти задачи не были выполнены. То есть все это, очевидно, будет перемещено и уже перемещается на следующий год.
По-вашему, можно уже выделить какое-то направление, которое станет приоритетным на ближайшие следующие месяцы?
Зависит от того, как закончится битва за Покров, за Мирноград. Я думаю, что в случае, если мы из этих городов отступим, Следующим будет Константиновка, а с учетом взятия противником Северска, я думаю, на этом направлении он будет концентрироваться на Лимане. Для того, чтобы взять Лиман и далее продвигаться в сторону Славянска и Краматорска. О значении Гуляйполя мы уже с вами поговорили.
Угу. По-вашему, какое из направлений составляет большую угрозу сейчас, если сейчас мы будем смотреть на тенденцию для Славянско-Краматорского агломерации, я имею в виду со стороны Лимана и Северска, или все-таки вот линия Покровск, Мирноград, Константиновка?
Оно, я думаю, равнозначно будет. То есть те направления, на которых противник будет концентрироваться, чтобы приблизиться к Славяно-Краматорской агломерации, охватить ее. Южные ворота у нас Константиновка, восточные ворота у нас Северский и Лиман.
Вот и мы немножко также уже упомянули и Северск, и то, как он перешел под контроль Российской Федерации. Что здесь, какие выводы можно сделать из обороны этого города, учитывая тот факт, что, ну, по сути, это один из таких больших городов, которые армии РФ все-таки удалось захватить в этом году?
Ну, какие выводы? Город пал. Результат налицо. Город был захвачен противником, мы оттуда отступили. Очевидно, сказалась ситуация, при которой наши бригады, там были довольно неплохие, сильные бригады, они были истощены. Ну и взятие Северска, это стало, в общем-то, не... Мы должны рассматривать это в контексте, да, то есть и Серебрянское лесничество, и Серебрянка, и Белогоровка. То есть мы же отступали на это направление достаточно продолжительное время. Но вот получилось так, что Северск был занят по причине того, что там было и численное преимущество российских войск, и определенное истощение наших сил, которые, в общем-то, и так совершили чудо, удерживая это направление более 3 лет.
А что с Лиманом? Вот последнее время продвижения мы там не наблюдаем, вот только расширяется разве что вот серая зона, но все-таки более тревожным выглядит северский участок. А в целом вы-то думаете, как может ли агрессор попытаться объединить вот эти два направления, чтобы продвигаться дальше к Славянску?
Вполне возможно, что противник эти направления объединит. Мы сейчас видим, что Лиман постепенно попадает в такой карман. Это стандартная тактика противника, я уже не говорил, охватить город, перерезать логистику и далее пытаться инфильтровываться на его улице. Увеличение серой зоны возле Лимана означает приближение боев. Ну, серая зона – это бои. Это та территория, которая является спорной, из-за которой идут боевые действия. Мы видим, что серая зона приближается к Лиману, и она увеличивается, то есть, ну, становится очень большой. Почему? Ну, потому что инфильтрация происходит. То есть там, где мы видим противника, да, то есть где он инфильтровался, ну, эта зона становится серой. И она является предметом, скажем так, спора, да, то есть спорным участком, тот, за который ведутся боевые действия.
Ну, какое-то время сможет Северский Донец удерживать российские войска по ту сторону?
Ну да, вполне возможно. Это является преградой водной. О их значениях мы уже говорили, об значении этих водных преград. Вот, но как получится, да, снова-таки давайте мы вспомним Купинск. В итоге нам удалось этот город отбить, но там была речка Оскол, которая тоже являлась водной преградой, но противник ее перешел, создал там плацдармы, начал нависать на Купинск с севера, сейчас мы видим карту, да, то есть мы видим по отношению к чему, по отношению как к городу протекает эта река, ну и там создалась та ситуация, которая, в общем-то, угрожала в том числе и падением Купинска.
Я предлагаю также посмотреть вот видео от 63-й механизированной бригады, на нем как раз Лиман, над которым поработали дроны на оптоволокне. Вот мы видим, как оно полностью усеяно вот этой проволокой, грубо говоря. К борьбе с оптоволоконными дронами в этом году тестили очень разные оригинальные подходы, вот, тоже кроме ружья. Это, например, была колючая проволока, которая вращается и режет оптоволокно. Вам известно, что из этих таких подходов было перспективным? Ну и может появиться все-таки какое-то средство против этих оптоволоконных дронов?
Ну, вот эти вот картины, вот эти вот проволоки, да, то есть блестящего провода, оптоволоконного кабеля, это признак нынешней войны. Эти вот картины, это признак нынешней войны, то есть это широкое использование дронов на оптоволокне, которое доставляет крайне много проблем. Мы перечислили помповые ружья, колючая проволока, которая разрезает этот кабель. Я еще могу там добавить сетки, да, то есть сеткомет, скажем так. То есть это еще один из вариантов. Там попытки сбивать его из стрелкового оружия. Ну, мне, честно говоря, сейчас трудно вам сказать. На мой взгляд, пока не существует какого-то единого метода борьбы с этими дронами. Его еще предстоит найти.
Давайте еще буквально одно направление затронем. Это Сумскую область. Вот буквально на этой неделе село Горбовское в Сумской области перешло под контроль российской армии. Об этом сообщил проект Deep State. Напомню, что российские военные принудительно вывезли более 50 гражданских украинцев из этого села. Об этом сообщили в Главном управлении коммуникации ВСУ. Ну а по словам аналитиков Deep State, группировка, которая удерживала там позиции, украинская, имея в виду, а эти бойцы безответственно относились к выполнению задач, ну, вследствие чего и удалось противнику пробраться в это село. По-вашему, какая здесь глобальная цель у агрессора? Это продолжает он попытки создать вот эту так называемую буферную зону?
Ну, я здесь не вижу каких-либо глобальных целей. Там в дальнейшем выяснилось, что те военнослужащие, которые таким вот образом себя вели в селе Горбовское, они были пограничниками. Я услышал и такое, значит, не версию, как бы утверждение. То есть это не вооруженные силы Украины. Но кем бы они ни были, пограничниками, либо солдатами вооруженных сил Украины, подобное поведение, если это правда, а нет оснований не для Deep State в данном случае, хотя официальное подтверждение на этот счет не было, но в любом случае, если это правда, то, конечно, это повод для самого серьезного разбирательства. И очевидно наказание командиров, потому что именно командиры, они позволяют, либо не позволяют вот так вот вести своим подчиненным. Это первое. Во-вторых, почему нет никакой глобальной цели? Ну, судя по всему, просто противник увидел, что там происходит вот именно такое, что происходит, и решил воспользоваться этим. Зашел в это село, в количестве там 100 человек, взял пленных, вывез местных жителей, попытался продвинуться в сторону села Ресное, а то там находится немножко глубже, вот, после Горбовского. Ему это не удалось, поскольку он нарвался на противодействие наших сил, которые начали бить по ним дронами и так далее. 100 человек недостаточно для того, чтобы там, скажем так, наделать дел. Хотя это не означает, что там не будут потянуты ресурсы. То есть не говорю о том, что в будущем там не может сложиться опасная ситуация.
Денис, спасибо вам большое. Спасибо. Были очень рады с вами поговорить. С нами был Денис Попович, военный обозреватель. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы переходим к следующей теме. И на прохання наступного гостя я перейду на українську мову. З нами Тетяна Катерченко, журналістка, голова громадської організації «Медійна ініціатива за права людини». Тетяна, вітаю.
Вітаю вас.
У 20 пунктах мирного плану, який Володимир Зеленський оприлюднив буквально декілька днів тому, окремо от виділено пункт про звільнення українських полонених, включно з тими, кого утримують з 2014 року. Ми хочемо зупинитися на цій темі. В свою чергу хочу сказати, що Кремль не прийняв перероблений проєкт мирного плану і має намір наполягати на його змінах. Про це теж 24 грудня, буквально вчора, повідомило агентство Bloomberg. На практиці що це все означає? Давайте почнемо з того, скільки людей, українців, зустрічає Різдво в полоні російському.
Ну, загалом, якщо говорити про загальну цифру, то це тисячі наших громадян, тому що йдеться про військовополонених, цивільних затриманих, а також цивільних затриманих, які були затримані до 2022 року. Точної цифри ми навряд чи зможемо назвати, оскільки Російська Федерація продовжує затримання на окупованих територіях, а також потрапляють в полон наші військовослужбовці. Але якщо говорити, наприклад, про цивільних, то щонайменше 2200 осіб, затриманих після 2022 року, зараз утримуються на окупованих територіях і на території Російської Федерації, і кілька десятків ще громадян, які були затримані до 2022 року, також на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. А також ще не будемо ніколи забувати про громадян, які затримані, зокрема цивільні, були в окупованому Криму, а також на території Російської Федерації. Вони також перебувають в тюрмах в Російській Федерації або на окупованій території. Так що загалом це десь понад 10 тисяч осіб точно.
А якщо говорити про тих, кого було звільнено, скільки українських полонених у цьому році вже повернулися додому, який це відсоток, якщо можна порахувати, від усіх, хто перебуває досі в російському полоні?
Звісно, я вам зараз не порахую, оскільки я не маю в голові цих цифр, але очевидно, що в цьому році обміни відбувалися і повернення громадян частіше, ніж минулого року. І ми знаємо, що за стамбульськими домовленостями повернулися кілька тисяч громадян. Ось, зокрема, і цивільних, зокрема, і тих, які були затримані до 2022 року. У серпні 2025 року відбувся обмін або повернення громадян цивільних. І, якщо я не помиляюся, було 14 серпня. І в цей день повернулося близько 50 цивільних, які були затримані саме на окупованих територіях Донецької і Луганської областей до 2022 року. Також були, якщо говорити загально про обмін, то поверталися громадяни з затримані в окупації після 22-го року, зокрема, із Київської області. Ми знаємо, що повернувся Дмитро Хилюк, журналіст агентства «Оніан», колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, зокрема, також ще низка цивільних громадян. Також і військовослужбовці були в таких обмінах, тому крайні кілька місяців обміни пригальмувалися і їх не було. Очевидно, це пов'язано з тим, що тривають так звані мирні перемовини, але родинам тих, хто затриманий і перебуває в тюрмах, і самим цивільним затриманим військовополоненим від цього, звісно, не легше. Але якщо говорити вже про той будь-який мирний план, про який і ви згадували, зокрема, то очевидно, що будь-які мирні переговори, мирний план неможливий без пункту про повернення цивільних військовополонених, дітей, тобто всіх громадян України, які були затримані у зв'язку зі збройною агресією проти України. До речі, не тільки громадян України, тому що є і громадяни інших країн, які були або в складі Збройних сил України, були затримані також, взяті в полон, або затримані як цивільні затримані, серед таких нам відомо, ну, і що найбільше, громадянин Іспанії, також є громадянин Російської Федерації. Це люди, які затримані саме через свою позицію або якусь протидію окупації.
Наскільки складніше відбувається обмін тих, хто перебуває в полоні, ще от і був взятий в полон в період от до повномасштабної війни?
Ну, це складніше. Це, звісно, можуть сказати кращі перемовники, наскільки це складніше. Ми можемо говорити про те, що після 22-го року, коли велика кількість, ну, більша значна кількість громадян потрапили до рук Російської Федерації, були затримані, викрадені, то ця категорія, які були затримані до 22-го року, вона, ну, вона стала не настільки важливою, вона не була на порядку денному тривалий час, оскільки всі ніби нові списки, вони всі починалися з 22-го року. Тим не менш, ми все одно знаємо, що на окупованих територіях і на території РФ є такі громадяни, зокрема кримські татари, затримані в Криму, також є і громадяни України інші, наприклад, Олексій Басарабов, це журналіст, який працював з багатьма виданнями українськими, був затриманий в окупованому Криму, він вже відбуває ну, майже 10 років так зване покарання, тобто цих людей також ну, треба повертати. Наскільки важко про них говорити? Важко, мабуть, з політичної точки зору додати їх до порядку денного, але зараз ми бачимо, що це активно відбувається, оскільки відбулося і повернення, які я вже згадувала, і загалом ну, згадується в перемовному процесі. Інше питання, що ці всі громадяни мають бути також обліковані, якщо так сказати, та внесені всі необхідні списки для перемовин, для того, щоб жодне прізвище не було загублено. А нам їх ці прізвища насправді легше порахувати, ніж і взагалі в якийсь список, ніж тих, хто був затриманий вже після 22-го року.
Чи можна якось визначити конкретно системні проблеми, через які от полонених 2014-21 року ну, складніше повертати?
Ну, я не казала, що їх складніше повертати. Mm-hmm. Я просто я маю на увазі, що їх складніше було внести до порядку денного. Це так. По-друге, що якщо ми говоримо про громадян, які були затримані на окупованій Донеччині, Луганщині, то частина з цих громадян перебувають, так скажемо, відбувають покарання, якби це хотіла сказати Російська Федерація, навіть якщо це такі рішення ухвалили окупаційні суди, незаконні суди, або потім суди так званої Російської Федерації, які вони також незаконно розгорнули на окупованих територіях. Так ось частина цих громадян перебувають, відбувають покарання на окупованій території, а частина з цих громадян, вони вивезені на територію Російської Федерації, і або триваючі судові процеси, якби це дивно не звучало, оскільки ці люди були затримані там в 16-му, в 17-му, в 20-му році, або тривають судові процеси, або вже завершились судові процеси з величезними термінами покарання, і вони перебувають в Російській Федерації на території Ростовської області, як правило, в Ростові, там в різних СІЗО. І ну, нам насправді не зрозуміло, як Росія оцінює цих людей, тому що їх часто обвинувачують у якихось диверсійній діяльності, спрямованої проти там якихось ватажків так званих цих республік. яких Росія ж тепер вважає своїми. І ось тут дуже складно про них говорити, тому що жодна людина в то повернення, про яке я говорила влітку, жодна людина з кримінальним переслідуванням або з так званим вироком, який винесений на території Російської Федерації, не потрапила. От я можу сказати, що, можливо, оця категорія громадян, затриманих до 22-го року, які піддаються судовому переслідуванню на території РФ, це важка категорія для повернення. Ось багато жінок вже повернулося, наприклад, в різних поверненнях, навіть ті, які були затримані до 22-го, які після 22-го. Але от є Наталія Власова, можливо, ви чули, яка затримана була на окупованій території Донеччини, і навколо неї поміняли вже всіх. Тобто першу партію поміняли ще в 19-му році, коли вона була в затриманні, її там затримали, коли був там обмін великий ще в грудні 2019 року. Потім був обмін у 2022 році, і навколо неї теж поміняли всіх, тому ще з Донецького СІЗО. І от зараз вона на території Російської Федерації в Ростові, і вже міняли навіть жінок військовослужбовець, з якими вона була поряд у камерах, але власне ніяк не можуть поміняти.
Тетяно, дуже вам дякую. З нами була Тетяна Катерченко, журналістка, голова громадської організації «Медійна ініціатива за права людини». Дякую за ваш час. Ну, а мы посмотрим еще один сюжет по этой же теме. Один из тех, кого российские формирования держали в плену еще с предыдущей фазы войны, врач Юрий Шаповалов. Он провел в тюрьме 7 лет, 7 месяцев и 3 дня. До этого за это его и арестовали, дав ему 13 лет. Это, в принципе, было связано с тем, что он вел блог под названием «Залишенец Донецкий». С ним в этом году, в августе, пообщалась моя коллега Наталья Неделько. Давайте послушаем.
Я знаю, що ви вели в цей час блог під назвою «Залишенець Донецький», так, і ви фактично описували і показували там, як живе місто в окупації. Так? І ви розуміли, наскільки це небезпечно, що вас можуть там відслідкувати, спровокувати за таку проукраїнську позицію?
Ну, я розумів небезпеку. Але, може, недооцінював. Я не думав, що мене заарештують і будуть катувати. Ну, може, це з мого боку була така легковажність до цього. Вся ця Донецька Народна Республіка, це казалось, здавалося щось таке вигадане, віртуальне, що якщо розкрити людям правду, розказати про це, всі зрозуміють, що це насправді щось таке, чого не існує, існує тільки в телевізійній картинці на папері, десь в чиїхось заявах, а насправді це як була Україна, так і є.
Можете розповісти про затримання і про те, в чому вас звинуватили?
Затримання відбулося неочікувано для мене. Це був початок січня 2018 року. Повертався зі своєї роботи додому, йшов пішки, розмовляв з мамою по телефону, щоб там такі побутові питання з'ясувати. І почув, як ззаду на мене накинулися якісь чоловіки, повалили на землю, вибили з рук телефона, натягли мішок на голову, руки стягнули з пластиковою затяжкою, завантажили в автівку і відвезли в МГБ. Це був такий найважкіший день, коли відбувалося фізичне побиття. Просто мене там били кілька годин підряд.
Вам сказали, чому вони вас затримали?
Вони, так, перша ж фраза, коли мене завантажили в автівку, мені сказали, ну що, попався залишенець Донецький. Ось я одразу зрозумів, що це зі мною таке відбувається. Звинуватили мене в шпигунстві, шпіонажі на користь України. Вони весь час під час допитів, під час цього побиття фізичного, намагалися дізнатися, на кого я працював, хто мій куратор, скільки я за це отримував. Такі у них були питання. Вони не могли собі уявити, що людина може, виходячи з власної позиції громадянської, таким займатися. Вони вважали, що обов'язково за це мав хтось заплатити, хтось дати доручення. В Твіттері, ту сторінку, яка в мене була, її виявляється, що МГБшники її ще контролювали протягом майже півтора роки і вели від мого імені цю сторінку. Це для мене